Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
А мы подробнее рассмотрим самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра. Алексей Красильников зовут меня. В студии мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Да, привет.
Ну и для начала оптимистичный прогноз. Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов рассказал, что коронавирус становится менее агрессивным. По мнению врача, в апреле распространение заболевания может пойти на спад.
Да, ну, наверное, важно здесь сказать, и врач подчеркивает, что это его личное мнение. Личное мнение, да. Врача, да. Со статистики начнем, которую уже, наверное, приводили сегодня. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 29 марта число зараженных в мире превысило 603,4 тысячи человек, там приближается к 635. А данные университета Джона Хопкинса свидетельствуют о том, что свыше 700 тысяч заразилось, 722,400 человек, причем более 151 тысячи выздоровели. Что касается России и Москвы, количество случаев заражения в России превысило 1500, выздоровело 59 человек, количество умерших достигло 9. человек.
Вот я всегда не устаю повторять, что количество выздоровевших, неважно по какой стране, неважно по миру или еще как, нужно сравнивать с состоянием на 2-3 недели назад. Как раз тот период, когда становится ясно, чем болен человек, насколько серьезный, насколько протекает болезнь. Поэтому вот эти цифры, ну, пока еще вот это сравнение 59 и 1500 пугать не должно. 1500 — это включая легкие формы.
151.
Не-не-не, я имею в виду по России.
А, по России
59,
ну, да,
1500.
Да. Да. Ну, правда, да, напомним мнение еще главного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, который говорил, что в конце апреля, начале мая вспышка коронавирусной инфекции в России должна утихнуть. Его прогнозы подтвердили представители Всемирной организации здравоохранения в России. Мелита Вуйнович, в общем-то, да, подтвердила прогноз медика из Минздрава. Я предлагаю сразу послушать мнение доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.
В природе есть два варианта пассирования микробов, бактерий, вирусов через восприимчивые организмы животных и людей. Один вариант, они повышают специализацию, то есть, например, только на одном виде начинают парализировать, а не на нескольких. И тогда повышается вирулентность, то есть они начинают больше убивать. Но всех убить вирусу невыгодно, потому что тогда он иммунненных будет распространяться. И он обязательно оставляет большую часть переносящих заболеваний в легкой форме, это вообще бессимптомно. И поэтому может складывается впечатление, что при большей выявляемости от как раз таких бессимптомных носителей статистика уменьшается в сторону уменьшения летальности, то есть гибели от этой болезни. И у некоторых докторов складывается впечатление, что он теряет вирулентность. Я бы так не сказал.
То есть хорошая история, хорошая с точки зрения интересная, да? Вирус в какой-то степени, ну, можно так сказать, да, обладает сознанием. Так просто устроена биология наша с вами, так устроена жизнь, что действительно вирусу невыгодно уничтожать всех. Но ему
я
не
знаю,
выгодно.
Насколько это сознание, но вот эти
но
биологические
сознание,
условия, они действительно
да.
есть, некие правила, которые действительно работали раньше, работают сейчас. Ну и тоже появлялись же вот эти сообщения, мол, это природа как-то сама что-то где-то пытается регулировать так или иначе. Да, естественно, в полном, ну вот мнение Жемчугова Владислава, это, конечно, да, любопытно, потому что еще и доктор медицинских наук все-таки об этом говорит.
В Минздраве, надо сказать, рассказали о группе риска, и в российском Минздраве рассказали о группе риска и о отягчающих обстоятельствах при заражении. Вот помимо пожилых, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. А по словам главы Минздрава, употребление алкоголя больными в разы затрудняет оказание им помощи. Некоторых, говорит, просто не удавалось вытащить. Это дословная цитата главы Минздрава. Алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Об этом говорит еще раз Минздрав. Давайте договоримся, продолжает министр. Сейчас он вреден в любых количествах, то же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд. Мурашко призывает россиян не снижать запас прочности организма вредными привычками, поскольку это чревато чревато серьезными последствиями. Также министр рекомендует отказаться от обильной и тяжелой пищи.
Вот это все очень сложно, и, мне кажется, даже для многих невозможно будет произвести, просто потому что люди сейчас, ну, им рекомендовано оставаться дома, мы как-то по умолчанию из этого исходим. Ну, что еще дома не делать, как не поесть и не выпить? Ну, вперемешку, естественно, поиграть в компьютерные игры, которые сейчас популярны, загрузить премиум Порнхаба, а остальное что?
Ну, же, почитать оно книгу другим... нет, киноху посмотреть нет, прибраться, наконец, дома.
На этом,
и у
на
себя
балконе
в голове.
Один раз,
да,
хорошо.
Ну, да, это все правильные советы. Это займет дней пять, я хочу сказать.
А
да.
На деле в итоге что?
Советы, вот, да, от такой, ну, от негатива, что ли, да, чего нельзя, к позитиву. Самое правильное, говорит глава Минздрава, рациональное и сбалансированное питание. Кстати, многие ведь мечтают похудеть или там приобрести форму. Вот замечательное время для того, чтобы этим заняться.
Вот как раз и поговорим через 2 месяца.
Да, физические упражнения в хорошо проветриваемых помещениях. В общем, все, что укрепляет иммунитет, сейчас полезно, говорит глава Минздрава.
В общем, советов по-прежнему достаточно. Я не скажу, что они прям принципиально отличаются от чего-то, что было раньше. Просто сейчас это действительно носит, ну как сказать, оттенок, что ли, выживаемости. Потому что есть эта эпидемия, есть эта пандемия, есть люди, которые выздоравливают. Но спровоцировать это выздоровление намного лучше, если будешь действительно правильно питаться и заниматься спортом.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не понимаете, по-хорошему будет как везде. Власти Москвы и Московской области ввели режим повсеместной изоляции. Гражданам запрещено появляться на улице без крайней необходимости. Наказание, правда, нарушение режима не уточняется. И вот тут...
уточняется как раз. Да,
давай
в смысле
посмотрим.
Уточняется в процессе. Сегодня должны появиться конкретные
цифры. Еще пока не
уточняется,
цифры. Но уточняется.
Да, уточняется, вот да, совершенно верно. В общем, на улицу можно будет выйти для похода за продуктами или лекарствами. Для того, чтобы вынести мусор или выгулить собаку, запрещено отдаляться на расстоянии 100 метров от дома. При этом необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей. И сейчас в экстренном порядке магазины, аптеки клеят на полу вот эти вот разграничительные линии. Да? А для тех, кто вынужден продолжить свою работу, понятно, кто это. Да? Это продавцы в магазинах, это работники общественного транспорта, это фармацевты в аптеках, это журналисты и средств массовой информации.
В четверг-пятницу выяснилось, что далеко не все готовы остановить работу, представить выходной своим сотрудникам. Благо, вот действительно соцсети были полны тем, что вот мы, мол, типа, здесь не являемся, мы банки, значит, нет, ничего не будет.
Да.
Надо.
Надо, да. И вот это ужесточение, конечно, вчера было там вечером, когда появилось это сообщение, тоже были ссылки на мотивацию, ну, на то, что сподвигло, да, властей Москвы и Подмосковья к таким, к ужесточению мер. В общем, все посмотрели, как в пятницу после объявления вот этого режима самоизоляции люди в массовом порядке в парке, детские площадки, шашлыки, благо погода позволяла им это сделать. В общем, никто не прислушался к рекомендациям. А ведь, слушайте, это ведь в какой-то степени действительно уникальная история, да? Власти рекомендуют, просят, очень по-человечески обращаются. Ребята, пожалуйста, будьте сознательными, не выходите. Давайте проявим осознанность в такое сложное время. Чем отвечает электорат, население, не знаю, граждане, как хотите.
Достаточно привычным и обычным тем, что до тех пор, пока нету вот этой жесткой палки с гвоздем,
да,
которая будет грозить, что если вышел, вот палка с гвоздем. Ничего не будет происходить. Поэтому, Леш, вот есть большая разница. Рекомендация и запрет. Рекомендация это, ну, увы, для России, кажется, кстати, и для Италии тоже.
И для Франции, для всех стран мира.
Это вообще ничего.
Я просто хочу в очередной раз, и это надо подчеркнуть. На самом деле все не так однозначно. Количество поездок на московском транспорте сократилось на 40%, метро, автобусы и так далее. Количество машин на дорогах уменьшилось в разы значительно, там чуть ли не 1 миллион машин уехали.
Я вот удивляюсь, вот по разным направлениям, разные знакомые говорят, что это так. Варшавка, вот мое южное направление, как стояло, так и стоит, вот серьезно.
Это было, может быть, в пятницу.
Сегодня?
Ну, не знаю, вот я...
Может быть, разовый случай, завтра проверю.
Потому что я эти дни ездил, в пятницу действительно машин было много.
Битком просто, у меня чуть не на выезде из дома пробка начиналась.
Но в воскресенье, и вот сегодня с утра, я там из загорода добираюсь в Москву.
Сравним, вот как появился этот запрет
рекомендации. Я просто к чему это говорю? О том, что значительно, и мне кажется, подавляющее большинство людей все-таки вняли тем рекомендациям, которые дали власть. Угу. Вот правда, большинство все-таки включило этот режим осознанности. Но есть вот часть нашего с вами общества, которые просто наплевали. И из-за них, из-за этой части общества, небольшой, под кнут попадают все в итоге.
А так всегда и бывает.
Вот, да, к сожалению.
2-3 провокатора, а в итоге наказание идет для всех. Мне кажется, люди из школы должны были это выучить, когда кто-то один провинился или в группе детского сада. Наказывают всех. Не запоминаю.
Да, ну, в общем, власти Москвы также сообщили об опасности коронавирусной инфекции для людей практически всех возрастов. По данным оперативного штаба, почти половина пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, это люди моложе 60 лет. То есть не надо думать, что эта история касается только старше, да, людей старше 65 лет. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены почти 40% младше 40 лет. 40% в тяжелом состоянии — это люди младше 40 лет.
То есть те, кто посчитали, а ничего не будет. Те, кто понадеялись на авось.
Да, я думаю, что там тоже не все такие. Но есть наверняка и такие беспечные. В общем, в столице Российской Федерации в течение недели должна заработать система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения лиц. При этом, надо сказать, что домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву, в Подмосковье, там, выезжать и уезжать из города. Еще одна, конечно, важная мера — это комплекс мер поддержки. Вот мэр Москвы обратился к горожанам со словами: «В нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан тот самый специальный комплекс мер». А в качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата для безработных. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19,5 тысяч рублей в месяц. 19,5 тысяч рублей в месяц тем, кто лишился работы из-за распространения коронавируса.
Это первый шаг. Что-то будет еще докинуто.
Да, совершенно верно. Ну и также, наверное, стоит сказать, что москвичи с легкой формой течения COVID-19 проходят лечение под наблюдением специалистов, врачей, медиков на дому. По назначению врачей заболевшие будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставку этих лекарств бесплатных будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
Давай подытожим, что вся информация проверенная, адекватная и соответствующая действительности публикуется на сайте radiosputnik.ru, самой цитируемой радиостанции России.
31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся своих королевских привилегий, а после отречения сменят фамилии. И если Меган, скорее всего, оставит свою девичью фамилию, то решение Гарри пока остается тайной.
Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван.
Сотрудники ГИБДД сведут к минимуму личное общение с водителями. Такие меры ввели для профилактики распространения коронавируса.
Мазы скучают на автобазах, шофера найти без мазы, дизельная слеза на фары блестит.
А в московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли 2 слитка золота. Якобы они выпали при транспортировке багажа на внутренней территории, но пропажа быстро нашлась.
Не волнуйтесь понапрасну, ни за что и никогда. Если что-то потеряли, ну подумаешь, беда.
Вся соль.
Смерть 200 тысяч американцев — это хороший результат. Это слова главы Белого дома Дональда Трампа. По словам американского президента, если бы правительство США ничего не делало, от коронавируса могли бы погибнуть более 2 миллионов американцев.
Совершенно верно, да. Вот дословно. Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали, говорит глава Белого дома. И напоминает, что по некоторым прогнозам количество смертей могло достичь действительно отметки, превышающей 2 миллиона человек. человек. А США на сегодняшний день являются лидером по числу заболевших. Выявлено почти 140 тысяч случаев заражения. Более 2 тысяч людей, к сожалению, умерли. В выходные вот эта новость, как всегда, мы же любим цифры средства массовой информации, мы, журналисты, об этом тоже знают. И как-то вот такие, да, заголовок: в Нью-Йорке каждые 17 минут погибает человек от коронавируса. Вот такая история по Нью-Йорку. По словам американского лидера, пик смертности следует ожидать через 2 недели. Президент Соединенных Штатов продлил меры по борьбе с коронавирусом в Соединенных Штатах до 30 апреля, хотя ожидал, что приостановившие из-за этого работу предприятия откроются вот, ну да, 12 апреля. Теперь меры отодвигаются. Ну, давайте послушаем политолога Владимира Шаповалова и его мнение на этот счет.
Это общая линия поведения Трампа действительно импонирует американским гражданам своей уверенностью в себе и в том, что он делает. И нынешнее заявление – это тоже стремление продемонстрировать, что он держит ситуацию под контролем, что принятые меры помогают спасти жизни американских граждан. Для Трампа это еще и вопрос политического выживания. Это ситуация избирательной кампании. Подобные заявления американский президент делает, по сути, в рамках праймерис, в рамках первого этапа избирательной кампании, которую никто не отменял. Рейтинги американского президента в этой ситуации растут. В общем-то, это вполне естественно, поскольку для граждан очень важно упование на то, что власть все делает правильно.
Относительно электората и того, что штат – религиозная страна, он же раньше ожидал, Трамп ожидал, что к Пасхе все закончится. Mm-hmm. Была вот эта такая дата. Теперь нет, придется подольше.
Ну и надо сказать, что Трамп тоже не торопится с введением карантина, например, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Коннектикуте. И вот, проконсультировавшись со специалистами из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, все же решил отказаться от чрезвычайных мер. Да, в этих городах по ограничению там, передвижения и так далее. Специалист вот из этого самого Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Соединенных Штатах говорит, что лучшим способом оградить людей от поездок и выхода из дома должны стать рекомендации, а не очень строгий карантин. В этом смысле Россия и Москва являются примером.
Я бы тоже... Да-да-да.
Да, и специалист, медик, говорит, что Трамп согласился, именно поэтому он принял решение не вводить карантин. То есть тоже устремленность на сознание людей.
Если вот проводить параллели, я бы такой момент упомянул. Где-то у меня в Твиттере мелькнуло, кто-то из американских у меня, я подписан какого-то там журналиста, который рассказывал, и там чуть не отчет у него целый был доклад относительно того, что от 100 до 100 тысяч заболевших там вот буквально меньше, чем за месяц. Это к разговору о том, что сегодняшние цифры заболеваемости по России не должны никому закрывать глаза на опасность. Это все может вырасти очень быстро. За 3 дня число инфицированных в Штатах увеличилось вдвое. За 3 дня. Поэтому цифры сегодняшние невысокие. Это хорошо, но это совершенно
невысокие, но первое место все равно, да.
Не-не, я имею в виду по России. По России в целом невысокие пока цифры. Это не должно пока никого...
Безусловно, да. Что касается Соединенных Штатов, то вот тот же специалист Энтони Фаучи из Национального института говорит, что вот прогнозируют, что заражены будут миллионы людей по всем Соединенным Штатам. Миллионы.
Давай напомним также нашим слушателям, что вся информация подается также и в соцсетях наших. Подключайтесь, подписывайтесь в любой соцсети, где вы находимся. Радио «Спутник» есть, поэтому заходите, подключайтесь, читайте новости, пишите комментарии. Несмешное падение. Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $20 за баррель. Это достигло показателей 2002 года. А с начала года цена опустилась аж на 60%.
Да, именно на WTI. Да, на нынешних торгах действительно на 3% упала и нефть марки Brent до $23.7.
Ну, там тоже где-то к 2002 году приближается.
Тоже совершенно верно. Да, в общем, с начала года стоимость WTI обвалилась на 60%. 20%, как ты сказал, а Brent подешевел на 30%. Первая причина, понятно, это срыв сделки ОПЕК+. Тут, кстати, неизвестно, что является первой причиной. В общем, причины две, какая из них главная, сложно определить. Срыв сделки, после этого Саудовская Аравия объявляет о намерении увеличить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки, вывести на рынок запасы нефти. Ну и, конечно же, распространение коронавируса, которое тоже влияет на потребление нефти. Я посмотрел котировки на 9 утра по Москве на Лондонской бирже. Чуть-чуть она все-таки отыграла. Brent стоит 23,64 на 9 утра. WTI все-таки поднялся туда до 20,81 доллара за баррель. Как ты совершенно справедливо отметил, такие показатели были в 2002 году. С 20 февраля нефть так дешево не стоила. Надо сказать, что тогда, собственно, этому предшествовало заключение, собственно, соглашения, когда ОПЕК и ряд стран, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти. И вот эта низкая цена в 2002 году держалась полгода. И только в сентябре цена на нефть поднялась до 30 долларов за баррель. Но министр финансов России Антон Силуанов в середине марта говорил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около 6 лет, при цене нефти 30 долларов за баррель. Но, видимо, вот придется как-то корректировать и эти планы. Своим видением и прогнозами по цене на нефть поделился с самой цитируемой радиостанцией России кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев.
На снижение цены на нефть влияет сразу несколько факторов. Первое – это разногласия внутри сделки ОПЕК+. Но самое главное – это снижение темпов роста мировой экономики, а то и даже угроза абсолютного снижения роста экономики и переход в депрессивное состояние. Ну и кроме того, многие страны на волне подешевевшей нефти начали запасать большое количество нефти впрок, и дальше уже производство натолкнется на физическое ограничение в потреблении нефти. Вечно эта депрессия продолжаться не может. Все заинтересованы восстановить свое собственное производство. Но это время никак не меньше полугода.
В общем, полгода вот такой прогноз дает Михаил Беляев.
За нефтью тоже продолжаем следить. Обо всем оперативнейше рассказываем у нас в Телеграме. Друзья, обязательно там, где это возможно, подпишитесь у нас в Телеграм. Вся информация и в серьезном, и не в серьезном виде, и замечательные, и уместные смайлики.
В эфире «Радио Спутник».
Политическое мародерство. Под прикрытием распространения коронавируса власти Украины готовятся принять закон о земле. Это Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии, сообщает.
Совершенно верно. По ее информации, закон планируется принять нам в неочередном заседании Верховной Рады. Юлия Тимошенко, Юлия Владимировна, в Фейсбуке написала такой гневный пост. Да, закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыль не украинцам, а международным холдингам. Тимошенко подчеркивает, что власти страны пользуются тем, что граждане не могут сейчас выйти на протесты из-за карантина, да, и сообщает, что киевские власти убеждают украинцев, что только приняв, собственно, закон о продаже земель, удастся получить очередной кредит от МВФ, Международного валютного фонда, и избежать дефолта. Это обман и циничная манипуляция. Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены, об этом говорит Тимошенко. Давайте тогда сразу послушаем и мнение депутата Верховной Рады с 3 по 7 созыв, член президиума Союза левых сил Андрей Голуб поделился своим видением.
То, что сегодня в Украине идея продажи земли не поддерживается всем обществом, это совершенно очевидно. И на этом фоне даже рейтинги Зеленского, которые держались достаточно высоко, просели. И естественно, Зеленский опасается массовых народных протестов. Другое дело, что под видом карантина их очень сложно организовать. Да и сами депутаты в той ситуации, в которой они находятся, они не хотели бы голосовать, но их могут заставить, потому что бюджет пустой, а условия Международного валютного фонда хотя бы для для того, чтобы платить пенсии, пониженные даже зарплаты бюджетникам, безусловно, эти деньги очень нужны. Зеленского у правительства не остается другого выхода, кроме как идти навстречу МВФ. Но они плывут по течению, и, безусловно, и саму страну, да и, собственно, Зеленского с его командой это приведет к краху.
Это тоже такой прогноз для Украины от Александра Голуба.
Ну, прогноз такой, достаточно привычный, опять же, для последнего времени. Другое дело, что вот каждый раз находится этот какой-то новый ресурс, новый резерв, чем можно, ну, как сказать, завлечь дополнительный кредит, чтобы оплатить предыдущий. И вот сколько это будет продолжаться, неизвестно. Но для текущей ситуации это всегда работает, что можно, как это сказать, продать еще что-нибудь ненужное, чтобы, ну, не купить что-нибудь нужное,
но а чтобы просто получить денег, да, да? Для того, да? Чтобы отдавать зарплаты, пенсии и выполнять все свои социальные обязательства.
И тут уж вопрос, как будет подана продажа вот этого ненужного, потому что вопрос с землей, это вопрос как раз болезненный, именно для украинцев такой исторический.
И ведь, когда ты говоришь, да, о разных других способах пополнить бюджет, ну, например, секвестировать, сократить, например, военные расходы, да,
как вариант,
да, для того, чтобы чуть-чуть денег высвободить из этой никому не нужной кровопролитной войны. Но
это тоже вот такая некая идейная, что ли, репутационная история. Поэтому здесь для того, чтобы на нее решиться, нужна очень большая политическая воля, чего на Украине не всегда заметно. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников в студии. Выпуск новостей у нас впереди.
«Вся соль».